Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Михаил Санилевич, Борис Белотерковский, я Семен Винокур. И тема сегодняшняя наша – каббалистическая психология. Секрет успешных отношений. По многочисленным заявкам мы это делаем. Собирались продолжать внутреннее созерцание.
И продолжим в следующий раз.
В следующий раз продолжим внутреннее созерцание. А пока вот секрет успешных отношений. Как всегда, у нас с вами на 22 языка перевод. Большое количество подключений. Задавайте ваши вопросы, мы будем их вам в прямом эфире задавать. Так вот, назвали это «Секрет успешных отношений. Каббалистическая психология». Можете сказать вообще каббалистическая психология?
Ну, я не знаю. Это вы выдумываете такие названия, что я прямо
где вы их находите?
Теряюсь. А мне надо все это обговаривать и объяснять.
Как вы говорите, а мне отдуваться, говорят.
Да.
Ну вот Павел из Ужгорода спрашивает, как понять, какие действия в нашем мире нужно делать, чтобы быть в соответствии с духовным?
В принципе, действие отдачи, это понятно, в общем-то, да, ведь, то есть мы должны быть подобными свету. Но действие отдачи, это не действие я сами по себе, а намерение. А действия, они могут быть иногда и наоборот. Я могу получать от другого, главное, чтобы у меня было намерение, что я при этом делаю для его блага. Если кто-то хочет мне сделать подарок, а я не приму. Это наоборот ведь. Надо принять, надо отблагодарить, сказать спасибо, и этим ты делаешь другому приятное. То есть действия и намерения, они могут не совпадать по направлению, но смысл должен быть одинаков. В этом заключается вся каббалистическая психология, если вы ее так называете. То есть нам надо постоянно во всех наших отношениях действовать так, чтобы мы приводили к благу всех окружающих. Кого только можно.
То есть в этом секрет отношений?
В этом секрет отношений, причем этот секрет отношений, вот не секрет, это надо делать абсолютно со всеми, даже со своими самыми заклятыми врагами. Но что значит делать добрые дела. То есть вполне возможно, что для этого ты должен их хорошенечко и прижать, стряхнуть и так далее. Но это все с правильным, с твоим намерением. Вот относительно этого все и будет происходить. Если ты это действуешь правильно, с тобой вместе будет высший свет, и таким образом вы придете к правильному результату.
То есть это как мама, которая делает, которая наказывает ребенка,
да,
чтобы он, да, хорошо учился, mm-hmm, правильно намерен.
Вопрос Анжелики из Киева. Вопрос очень частый. На кампусе тоже часто спрашивают. Вы говорите про кризис, вы описываете, что когда спрашивают, что все меняется, но ведь убийства и войны были всегда. И вот как раз вот очень похожий вопрос. Почему прогресс есть везде, кроме человеческих отношений? И войны не прекращаются по сей день.
Прогресс есть технически. Прогресс есть только лишь во всем, только не в человеческих отношениях, потому что мы становимся все более и более эгоистическими, ухищренными, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что мы не можем жить так, как раньше. В общем, это проблема. Мир становится глобальным. То есть наша, с одной стороны, зависимость друг от друга, она нам диктует какие-то новые формы общения. Никуда же мы не денемся. Мы становимся потребителями единой культуры. Мы зависим друг от друга. Смотрите, сейчас что происходит в мире. Все вы, наверное, слышите ведь последние известия. Эти у этих покупают, эти у этих продают. В общем, весь мир находится как один огромный рынок. Никто не может быть свободным ни от кого. И поэтому нам поневоле надо держать какие-то хорошие отношения друг с другом. Мы никак не можем от этого освободиться. Наоборот, дай Бог, чтобы мы пришли к такому состоянию, когда мы полностью бы зависели друг от друга. И тогда, может быть, это бы обязало бы наш мир что-то сделать. Смотрите, что происходит с Северной и Южной Кореей.
Вот это интересно.
Да?
Вообще.
Да. И Северная Корея убедилась, что никакими этими атомными бомбами она не накормит себя. Она не сделает себя прогрессивной страной. Она будет все время все больше и больше отставать. Она перейдет на подножный корм для своих граждан. И в итоге они все там перебьют все это правительство когда-нибудь однажды. Чем-то это же должно кончиться какой-то революцией. Ничего же не может быть другого. И поэтому вот к чему это все приводит. Потому что поневоле Северная Корея согласна на объединение с Южной. Хотя бы на какое-то более-менее. Но для того, чтобы прокормить себя.
Скажите, ну все-таки вот права человека, свобода человека вот за последние несколько сот лет после всех тех революций там, в Европе, даже в России, это все намного улучшилось?
Это намного
не сравнить вообще, что
это
было?
Это все намного улучшилось. Это улучшилось не потому, что люди стали лучше. Это улучшилось потому, что выгодно это делать. Ведь ты пойми, если рабочий свободный, у него есть семья, он может ездить в отпуск, он потребляет все, он становится более развитым и так далее, то он работает лучше, то он становится более квалифицированным, он приносит больше дохода. То есть надо понять, что все эти...
Права человека?
Да, права человека и прочее, они выгодны работодателям. Это все не против них, а для них. И именно поэтому это все подается это в другом, может быть, виде. Но на самом деле это так.
То есть можно сказать, что внутреннее отношение, вот как было там 10 тысяч лет назад, так и сейчас, внутреннее вот такое отношение
все
не меняется.
Все держится на эгоизме, который развивается все время и становится все более и более жестким. Но прикрывается всевозможными законами и так далее. Да. Но все равно жесткий. И если появляются какие-то несколько десятков лет, когда происходит какая-то оттепель, вот как в Америке было последние там 50 лет, то она сейчас уже угасает, и мы увидим в ближайшие годы совсем другое отношение людей. И в России тоже было вот все эти лихие 90-е годы, а сейчас снова происходит и так далее. То есть все это периоды.
Ну согласитесь, жить стало намного легче и безопаснее, чем было даже несколько сот лет назад. К чему это все идет?
Нет, ну, сравнивать так жизнь нельзя. Это ты не можешь говорить о том, что было 1000 лет назад и сейчас. Это понятно. Но в соответствии с нашим развитым эгоизмом мы не стали относительно него лучше.
Вы говорите, когда вы говорите эгоизм, вы имеете в виду?
Мы больше порабощаем друг друга, только в более изощренном виде.
То есть использование другого ради своей выгоды, вот этот эгоизм, да?
Да.
Он, в принципе, так как и был, так и остался,
еще
даже стал
хуже. Хуже стал намного. Намного. Люди не понимают, насколько они сегодня более зависимы друг от друга, подчиняются друг другу, выполняют волю каких-то там работодателей, хозяев Фейсбука, этого Гугла и прочих-прочих, они не понимают этого, насколько они пропущены. Когда я смотрю и вижу вот эти вот, вот эту молодежь, которая все время щелкает на своих телефонах, это роботы. Вот как ты в фильме видишь иногда такие фильмы. Это роботы, которые все время занимаются, которым дали вот эту работу, они не могут от нее отказаться. Так человек порабощен или он свободен?
Вот Андрей из Львова спрашивает, мы говорим о секретах успешных отношений, он говорит так, какой совет может дать каббалист для построения успешной связи между родителями и детьми? Вопрос вечный.
Между родителями и детьми, какой бы я дал совет? Да, это непросто. Это зависит ведь от того, в какой обстановке находится ребенок. Только от этого зависит все. Я не могу его настраивать так, чтобы обстановка и он были в антагонизме между собой. Единственное, что он должен знать, что максимально его поддерживает семья и максимально сообщает ему уверенность и всегда будет за ним.
То есть семья его окутывает, да?
Да,
то есть она его,
да. Это он должен знать, что у него есть такая защита. И тогда он вырастет сильным. И, кстати говоря, тогда вырастет смелым.
Да?
Вот что удивительно. Именно когда он ощущает за собой хорошую семью, любовь, он вырастает смелым.
Очень интересно. Обычно говорят, что в таких тепличных условиях...
Нет. Это парадокс, который в Израиле особенно виден. Когда воспитывают здесь нежно своих детей, и потом они ничего не боятся в армии во время войны, и парни, и девушки. А арабы, которых очень жестко воспитывают, прессуют, они бегут. И это парадокс, это психология. Надо это изучать. Но это вот таким образом проявляется. Так что дайте детям максимальную любовь и мягкость. И вы увидите, что они из этого будут сильными и самостоятельными.
Вот еще один непростой вопрос. Павел из Болгарии спрашивает. Существует ли мудрость Каббалы на уровне государственной мудрости, способной помочь наладить отношения живой целой стране или содружеству стран?
Каббала, конечно, может это сделать. Но для этого надо создавать определенные условия. Это же нельзя просто так взять и влиться в эту систему и начинать в ней быть. Ты не можешь...
диктовать, да?
Не только диктовать, это вообще и управление совсем другое. Это как будто ты подсоединяешь электрические провода к какой-то механической машине. Это невозможно. Так что это надо постепенно...
Если бы власть захотела,
то она бы начала менять в первую очередь себя и население с помощью правильного образования, воспитания. Главное – воспитание.
А здесь Каббала может
постепенно,
помочь?
Постепенно менять людей. И тогда, естественно, что и общество стало бы другим, и вообще бы, конечно, изменились бы взаимоотношения и управление народом, все бы изменилось. Но это только зависит от воспитания. Должна быть четкая воспитательная программа для населения.
Олег из Харькова. Обязательны ли революции для того, чтобы произошел прорыв на следующую стадию построения человеческих отношений? Или, возможно, эволюция без революции?
Ну, это зависит от того, насколько достигается антагонизм в обществе, когда его разрешить уже никак нельзя, кроме как революционным путем. Дело в том, что Каббала говорит о том, что в принципе и то, и другое имеет место. И в Каббале тоже. Есть падения, подъемы, есть разбиения, когда невозможно достичь смешения, а только лишь с помощью взрыва. Так что взрывное проникновение, допустим, металлов друг в друга, штамповка взрывом и так далее, то есть изменение формы и так далее. То есть практически силовые такие методы, и они имеют место в том случае, когда наш эгоизм ничему другому не поддается. Тогда надо на него воздействовать таким образом. Но в принципе... опять-таки, мы возвращаемся к воспитанию. Если мы смогли бы постоянно, систематически, в течение определенного, в течение каждого рабочего дня давать на каждом месте работы в обязательном порядке какой-то час, полтора часа беседу и практическую беседу, кроме того, еще и практикум, для всего населения, то, несомненно, нам не надо было бы приводить население ни к каким острым изменениям. Да.
Ну вот вопрос такой женский. Галина из Вильнюса спрашивает. Гармонизирует ли одинокую женщину изучение Каббалы? Ведь это занятие для мужчин.
Ни в коем случае Каббала – это не занятие для мужчин. Вы что, женщины? С какой стати это все у вас? такое отношение.
Ну, мужчины на утреннем уроке.
Нет, нет, нет. Для мужчин наоборот. Мужчины намного больше эгоисты, чем женщины. И для них поэтому намного важнее заниматься кабалой систематически и очень серьезно и четко. Мужчины, они намного более эгоистичны. Женщины, смотрите, женщина даже в нашем мире выполняет альтруистические функции. Она все-таки она рожает, она воспитывает детей, она ухаживает за семьей. Она на таких работах работает, где она, в принципе, ухаживает, отдает. Все это эгоистически, конечно, выход ее свойств, но все равно мужчина на такое не способен. Так что вы не говорите, что кабала не для женщин, наоборот. Самая главная кабала, она как-то решается в женских именно свойствах, телах, только в совсем ином виде, стиле, чем в мужском. Но кабала для женщин. Я вот сейчас начинаю проводить
каждую неделю.
Четверг. Да, не каждый, через две недели. Раз в две недели по четвергам я провожу урок для женщин. И ко мне сюда приезжают в наш центр женщины со всей страны. И я этому очень рад. Я придаю этому уроку, этой беседе, очень большое значение.
Я вот слушал урок, вы там летаете просто на этом уроке. Вы получаете такое, знаете, заряд.
Я получаю от них серьезную силу, да. И у нас с ними происходит очень хороший контакт, понимание.
Обострение вопроса было в том, что это одинокая женщина. Вы говорили о матери, вы говорили вот женщина спросила именно, вероятно, о себе.
А что значит одинокая? Она перед ней весь мир. Она может распространять, она может делать все. Женщины такие в распространении намного, намного сильнее, чем мужчины, и они нужнее, чем мужчины. Мужчины, они должны работать над связью между собой, а женщины должны работать над распространением вне себя. И вот так вот образуется каждая каббалистическая группа в каждом месте, где мужчины соединяются вместе, они собираются вместе, образуют группу, десятку, а женщины, они из этой группы наружу распространяют.
Роман из Бреста. Множество раз слышал от вас «воспитание, воспитание». Что такое в кабале воспитание? Разве эгоизм может быть воспитан или нам нужен воспитанный эгоист?
Нет, он совершенно прав. Воспитание каббалистическое, оно имеется в виду воспитание высшим светом. То есть, когда я вместе со своими товарищами, при помощи всевозможных, которые нам описаны, действий, вызываю на себя высший свет. И этот высший свет воздействует на нас, на меня, на всех окружающих и приводит нас к объединению. В этом объединении раскрывается вот он сам, этот высший свет, Творец, вместе с нами. Мы образуем одно общее целое. И вот к этому состоянию мы должны прийти. То есть каббалистическое образование, оно предполагает соединить нас вместе под воздействием высшего света. Сделать так, чтобы соединение наше было таким, что высший свет в нас бы раскрылся. На условии подобия нашей связи со свойством высшего света, на условии отдачи обоюдной друг другу. И потом бы в этом союзе между нами и светом раскрылся бы источник высшего света, светотворец. Это все подразумевается под каббалистическим воспитанием.
Вот продолжение о воспитании. Альберт из Гамбурга спрашивает, если народ желает только хлеба и зрелищ, меньше трудиться, больше кайфовать. Как можно воспитывать массу людей без наличия у них каких-либо желаний к этому воспитанию? Или каббалисты не гнушатся воспитанием против желания и насильственной пропаганды?
Нет, ни в коем случае. Никакой насильственной пропаганды нет. Мы просто должны показать людям, что здесь, когда мы между собой соединяемся, мы привлекаем на себя самую высшую и добрую силу природы, от которой действительно можем получить огромное наслаждение. И при этом, ну, это то, что мы желаем видеть. Ничего более наполняющего, насыщающего, наслаждающего нет.
То есть излучение этого примера для других, он вызовет у других, да, желание заниматься этим же самым. Вот вопрос Марины.
Под тем процентом, который мы видим в мире депрессии, потребителей алкоголя, наркотиков, депрессионных, всевозможных лекарств, антидепрессантов и так далее, мы можем сказать, что практически несколько миллиардов людей в мире, они готовы были бы с удовольствием с помощью занятий кабалой наполнить себя, потому что ощущают себя абсолютно пустыми и с болью ощущают это.
Можете описать, какие должны быть отношения между людьми вот на следующей ступени человечества?
Отношения должны быть такие, чтобы высший свет смог бы нас наполнить. Вот и все, ничего другого. Чтобы высший свет мог бы нас наполнить. Тогда он бы отвечал бы при этом нам на все вопросы. Мы бы узнали бы, откуда мы, что мы, как мы существуем, в каких мирах, что перед нами вообще делается. Все, что вне времени, вне пространства. Мы бы узнали, увидели все. Мы бы стали бы людьми в миллионы раз большими. Расширенным, с расширенным сознанием, пониманием, ощущением. Мы бы не боялись смерти. Ведь сегодня у нас проблема в том, что мы знаем, что скоро все закончится. И поэтому как-то уже заранее складываем все, собираемся в эту дорогу. Можешь увидеть на людях, как они уже подходят к старости, они уже, ну, скоро все, чего там, уже некуда спешить. Ничего не успею сделать, уже последние 20 лет он уже тормозит себя. Это неверно. Когда появляется возможность наполнять себя с помощью высшего света, ты начинаешь ощущать, что ничего не кончается. Абсолютно ничего, что все продолжается, что времени нет. И тогда совершенно другое отношение к этой жизни.
Об отношениях. Если у мужа и жены разные интересы и взгляды на жизнь, есть ли возможность все-таки сохранить гармоничную семью и каким образом или лучший выход – это развод? Они, наверное, спрашивают, знаете, кто-то занимается кабалой, кто-то нет. Вот так.
Я не знаю. Ну, конечно, есть разница большая сегодня, если один занимается кабалой, а второй там чем-то другим и считает, что это противоположно ему. Но я думаю, что здесь можно всегда найти компромисс. Конечно, когда муж занимается кабалой, это проще. А если жена занимается кабалой, а муж нет, то это немножко сложнее, потому что она уделяет ему внимание, отдает себя, то это сложнее. Но я думаю, что все равно компромиссы находить обязательно надо. И
развод – это не выход.
Развод – это не выход из положения. А что будет в следующий раз? Тем более, если есть общие дети и прочее. Я лично против развода. Развод с детьми – это просто… Вы губите другие жизни, вы большие эгоисты. Не думайте, что это будет, что при этом будет детям лучше. Никогда им лучше не будет. Даже самая плохая семья – это лучше, чем разведенная.
А почему? Можно просто понять это? Как, откуда вы это берете? Эти законы, это из духовного? Как? Почему?
Потому что…
Ведь мы говорим окружение. Если семья – это мини-окружение. И…
Потому что пока вы еще семья, какая бы ни была, вы не теряете возможности корректировки, взаимного сближения, какого-то понимания, хотя бы частичного. В то же время, когда вы разделяетесь, для детей это получается разбитая жизнь. Оставаться только с матерью без отца, для них это ущербность, ощущение ущербности, которое ничем не восполнишь. Ничем.
Этот принцип, он правильный не только для семьи, вы имеете в виду вообще во всех взаимоотношениях между людьми. То есть разделение, оно всегда хуже, чем какая-то попытка объединения.
Да, да, компромисс.
Да, да.
То есть вы за компромисс на самом деле, да, в принципе?
Я не за компромисс, я за то, что... Я за компромисс, как ты говоришь, потому что он дает возможность исправления. А когда разъезжаются, разделяются, уходят, и все, начинаются еще такие передряги, что потом уже не сблизиться невозможно, никак ничего сделать нельзя. И опять-таки, это дети. Если день детей, это не страшно вообще. Тут говорить не о чем. Семья имеется в виду, когда есть дети.
Тоже на тему мужчин и женщин, Юлия из Ставрополя. В чем суть конфликтов между мужчиной и женщиной? И как получить наслаждение от конфликтов? В чем оно скрыто?
Суть конфликта между мужчиной и женщиной, потому что они не могут уступать друг другу. То, что говорил Рабаш, мой учитель, он говорит, семья, любовь вся держится на уступках. На уступках. Только лишь на уступках. Поэтому каждый раз, когда вы находитесь в контакте с другим, думайте о том, как уступить. Как еще немножко уступить, а не наоборот, завоевать, отвоевать, надавить и так далее. Наоборот, нет. Будьте сильным в том, что вы уступаете. И вы увидите, насколько сразу станет при такой политике вашей жизнь проще, легче. И этим подадите пример другому.
Вторая часть вопроса. Как получить наслаждение от конфликта?
Наслаждение от конфликта получить тем, что вы его, наоборот, исправляете, заглаживаете, поднимаетесь над ним. То есть вы при этом исправляете себя.
Вопрос такой. Очень часто мы становимся... А это Орен из Бологна. Я не знаю, что это такое. Очень часто мы становимся заложниками наших родных и близких. Желание помочь и сделать хорошее оборачивается во вред. Или в нас есть программа, вопреки которой мы бессильны? В таком случае, что мы можем поменять?
В нас есть программа, направленная на наше уничтожение. Потому что мы живем в эгоизме. Эгоизм в конечном итоге он должен прийти к саморазрушению, к самоуничтожению. И на его развалинах, осколках должен подняться противоположное ему свойство, альтруистическое. Так что... нам надо видеть его вот таким вот.
То есть идти за эгоизмом – это попадать в ловушку, да?
Он создан только для того, чтобы исчезнуть.
Да. Давай следующий вопрос.
Анна из Петропавловска. Здравствуйте. Как научиться слышать себя и других, а не только слушать? Ведь такое качество позволит только улучшить отношения между людьми. Благодарим. Как научиться слышать себя и других, а не просто слушать? Это такое проникновение.
Да, это зависит от внутреннего контакта между нами.
Вот она и говорит, этому добиться.
Она права. Для этого нужен внутренний контакт. Контакт сердец. Когда вы желаете друг друга наполнить, тогда вы сможете услышать друг друга. А так люди друг друга не слышат. Они вообще не видят даже друг друга. Они создают в себе какую-то реальность такую и к ней относятся, к этой реальности, как к человеку, который на самом деле находится вне них. Мы не видим тех, кто находится вне нас. Мы видим все это внутри нас. То, что выстроено нашим эгоизмом.
Вот женский опять вопрос. Юлия из Верховода спрашивает. Мое видение женской сущности является безусловная любовь и милосердие. Правильно ли это с точки зрения каббалы? Если это так, почему не вводят специальные курсы и программы для женщин, направляющих, раскрывающих женскую суть?
Нет. Женская суть – это эгоизм тот же, что и мужской. Только в другом виде, конечно, но это эгоизм. И нечего себя идеализировать, Юлечка. А наоборот, поймите, что вы такая же эгоистка, как и другие. Тем более вы этого еще и не понимаете. То, что надо сделать, надо правильно воспитывать свой эгоизм таким образом, под воздействием высшего света. Ни в коем случае не с помощью всяких давлений, запугиваний или чего-то еще. Это четкая программа по исправлению эгоизма, которую нам надо правильно абсорбировать в себе. Но ни в коем случае не думать о том, что женщина более исправная, она не нуждается в исправлении, надо нам наоборот рассказать всем о женской природе.
Да-да-да, вот об этом вопрос.
А?
Да, вопрос об этом, да. Да.
Нет, ни в коем случае. Вы что? Самолюбование такое нехорошо.
Так скажите, что надо исправить? Отношения между людьми или отношения между человеком и Творцом?
Отношения между людьми. Исправляя отношения между людьми, ты исправляешь твои отношения с Творцом. С Творцом ты же не можешь. Ну, исправляй, начинай. Как ты можешь с ним исправлять чего-то? Где, с чем, в чем? Где ты видишь?
Ну, многие какие люди отношения? Ощущают, какая-то внутренняя сила, которая...
Какая-то внутренняя сила, смотри, что ты говоришь. Какая-то внутренняя сила, чего-то там я буду с ней делать.
Ничего конкретного нет. Люди четко ощущают это.
Ничего конкретного, это все глупость, это же фантазии.
А с кем человек разговаривает, когда вот он сам с собой разговаривает, внутренний голос?
Сам с собой, творец? Внутренний голос с собой. И осторожней с этим.
Осторожней.
Разговаривать.
Вот Юля тоже из Ставрополя пишет. Что такого надо сказать себе, если попал в конфликт с партнером? Как успокоить свое эго и переключиться на другое занятие? Или надо дойти до дна конфликта, чтобы прочувствовать глубину отторжения?
Ну, это трудно сказать. Я не знаю, что это за партнер и что делать с этим партнером. Честное слово, я не знаю. Это...
Ну, вот конфликт надо исчерпывать до конца или останавливаться?
Мне тоже нельзя сказать.
Нельзя сказать?
Нет, я не могу советовать... Ты представляешь, это же партнерские отношения там какие-то или что. Советовать так издали я не могу. Нет.
Реакция на советов.
Я единственное, что могу сказать. Попробуйте как-то... Вы занимаетесь вместе кабалой?
Не знаю.
Он тоже занимается или нет? Но, в принципе, это сложная проблема. Попытайтесь больше разговаривать.
Просто разговаривать друг с другом, да?
Больше разговаривать друг с другом. Что-то сделать такое, чтобы...
Не держать в себе, да?
Дало вам общий настрой, да. Включиться в одно общее дело снова. Да.
Реакция на совет о воспитании. Дмитрий из Пскова. Если давать детям максимальную любовь и мягкость, не превратить ли их в маленьких эгоистичных разбойников и сволочей? То есть средняя линия между любовью и ограничениями.
Нет, вы их воспитываете. Вы им даете все, что им необходимо для воспитания, но одновременно с этим вы их поддерживаете. Они четко знают, что у них есть поддержка за спиной.
То есть любовь и мягкость – это не вседозволенность. Это не значит, что никаких рамок у ребенка нет.
Есть тут вопрос интересный от Леонида Строицкого. Он спрашивает, воспитание высшим светом. Возможно ли ретранслировать на людей, которые не обладают желанием к высшему свету? И не желают объединения.
Нет. Но когда вы начнете это как-то адаптировать в своей группе, то они получат от ваших усилий воздействие окружающего света. И это воздействие, оно подействует на них. Они захотят тоже как-то изменяться.
Ну, скажите, а в чем это?
Не сами, просто по неволе, под воздействием.
В чем отличие, если можно так в нескольких словах, от воспитания, которое мы знаем в мире, есть много методик воспитательных, и от воспитания света? Никто не знает, что такое воспитание света. В чем отличие коренное?
Дело в том, что все методики воспитания и древние, их много, кстати говоря, они непростые, цивильные, религиозные, всевозможные, в разных частях света, в разных обществах, в разных культурах. Но есть одна каббалистическая методика воспитания. Она особенная, потому что она привлекает высший свет. То есть здесь практически нет учителей. Здесь есть только возможность следовать тем правилам, которые описаны в каббалистических книгах. Их немного, Но если вы их попытаетесь соблюдать, и где-то там 10-15 правил, даже, может быть, и меньше. Но дело в том, что когда вы их соблюдаете, вы вызываете на себя четкое влияние высшего света. И он начинает вас менять. И вы начинаете ощущать, что все меняется. Причем меняется, может быть, не в лучшую сторону, потому что для вас, как для эгоиста, как существующего в определенной системе связей эгоистических с семьей, с окружающим обществом, с самими собой, вдруг начинает казаться, что это... А что здесь происходит? Да? Начинаются какие-то передряги, начинаются какие-то разборки и так далее. Что делать? Здесь и начинается проблема между людьми. И они начинают понимать, что они начинают уже получать воспитание под воздействием высшего света. Он выявляет в них антагонизмы, противоположности всевозможные. И они должны при этом постоянно-постоянно приподниматься. То есть вот над этими противоположностями, которые вызываются в них высшим светом, они должны приподниматься, строить мостики. Это называется «все прегрешения покроют любовь». И таким образом они строят второй этаж своих взаимоотношений. И вот этот второй этаж их взаимоотношений, когда они строят, то они начинают раскрывать на разнице потенциальной между эгоистическим этажом низшим и альтруистическим этажом высшим. Они начинают раскрывать разность потенциалов. В этой разности потенциалов в конечном итоге они начнут ощущать высшую силу.
То есть можно сказать, что симптом того, что человек получил какую-то порцию света, является антагонизм к другим людям, так?
Да, ярко выраженный и очень четкий, и он его не исправляет. Он его не убирает, не аннулирует. Он строит над ним, над этим эгоизмом, правильные отношения. Ну вот не нравится мне, допустим, Борис. Вот не могу я с ним разговаривать, смотреть на него, там чего-то еще. Не могу. Вот есть к нему такое отношение. Что я должен делать? Я должен вопреки этому навешивать мостик, да, как сказать?
Строить мостик.
Строить там.
Над этим.
Над моей неприязнью. Строить мостик, не убирая этот антагонизм. И в итоге получится... В разности потенциалов между тем, что во мне возникло, и тем, что я выстроил, пространство, в котором раскрывается Творец.
Я строю мостик или этот свет во мне строит мостик?
Неважно, твоими усилиями.
Есть еще какие-то симптомы или только вот антагонизм – это вот первый симптом и единственный?
Это, как правило, да, и мы это видим в книге «Зор», когда собираются ученики Раби Шимона, автора книги «Зор на урок», то они собираются настолько направленными друг против друга, что готовы убить друг друга.
А если я не ощущаю такого антагонизма, значит, я не получил свет?
Значит, ты еще не работал над собой.
Вот Валерий из Полтавы спрашивает. Здравствуйте. Мне интересно, зло – это просто отсутствие доброй силы или зло – это особая субстанция, противоположная доброй силе? Спасибо.
Это особая субстанция, противоположная доброй силе, и ее ни в коем случае тоже не надо затушевывать, закрашивать, что-то с ней делать. Нет. Надо работать, надо правильно работать со злом, беречь его, строить над ним, да. Строить добро именно над ним. И тогда разница между добром и злом даст вам такую разницу потенциалов в конечном итоге, которая позволит раскрыться Творцу.
Может, мы как-то разберем вот эти 10-15 принципов, которые вы говорите?
Ну, приготовьте их на следующий раз.
Чтобы...
И мы их разберем, конечно.
Что вокруг да около? Сразу сделаем, огласим список их и начнем
Хорошо.
Выполнять.
Договорились.
Николай из Москвы спрашивает, когда в процессе каббалистического воспитания высший свет выявляет антагонизм и противоположности, нет ли опасения, что в этой фразе конфликт может перейти границы и не будет контроля?
Нет. Дело в том, что как только мы начинаем изучать каббалу и в соответствии с требованиями к группе строить между собой правильные взаимоотношения, то мы находимся уже под... под началом, под присмотром, под управлением высшего света. И тут не может быть никаких проблем.
Вот Наталья из Киева по этому поводу спрашивает. Что бы для людей было ценностью? Возможность привлечь в их отношения высшую добрую силу природы. Они прежде должны на психологическом уровне поверить, что эта высшая сила природы существует и что возможно ее внести в отношения.
Нет, не надо верить.
А как же?
Да просто так вот, начните это делать, и вы увидите, что это работает. А что значит верить? Что мне кто-то скажет?
Ну, что она, ну, есть, вот... что она есть, во всяком случае. Человек должен верить или нет?
Ну, что значит вера?
Ну, вот...
То, что сказал кто-то, я вам сказал.
Начинайте действовать, да?
Да. То есть, когда человеку плохо, и он ощущает, что с ним здраво разговаривают... то этого достаточно для того, чтобы начать уже, уже начинать как-то реализовывать эту методику.
Вот есть Владимир из Чикаго спрашивает, что мешает женщине уступить мужчине и что мешает мужчине уступить женщине? Преграды разные, чтобы уступить. Какие преграды есть?
Что мешает... Я не знаю, относительно женщины-мужчины это уже проблема другая. Это уже... Каббала не очень занимается этими проблемами. Каббала говорит о том, что ну, давайте сначала мы поднимемся над нашим эгоизмом, а потом будем устраивать между собой всевозможные виды связей. Они будут и между родителями с детьми, и между мужчинами и женщинами, между народами, и между всеми. Надо сначала нам научиться... приподниматься над нашим эгоизмом.
То есть сначала надо исправить связи мужчины между мужчинами, женщины между женщинами, так?
Может быть так, да.
А потом уже в семье и так далее, там все человечество.
Да.
Виолетта спрашивает, а если один никак не хочет уступать, а другой постоянно уступает, разве это правильно?
Ну, я не знаю, может быть, и это неправильно, я не сказал бы. Это, вы понимаете, такие маленькие фразы, они... не позволяют ни о чем ничего решать. У вас, кстати говоря, сейчас в России, по-моему, находится психолог из Израиля. Мне сказали, что он там выступает даже по телевидению. Да-да, но я не знаю точно. Там какой-то... Ну, неважно. Можно в интернете даже посмотреть. У него очень хорошие беседы на русском языке. Я найду их.
Елена из Нижнего Новгорода спрашивает, как каббала относится к усыновлению детей?
Если это делается именно для пользы ребенка, то положительно. То есть человек должен думать не о том, что вот он хотел бы иметь детей, и поэтому он заводит детей. Он должен понимать, что он хочет... отдать себя этому ребенку. И тогда он может его приблизить.
Интересно. Вы говорили, что даже вот к таким детям больше любовь, чем к тем собственным.
Да, да.
Потому что вложил в это усилия свои.
Да, он обязан доказывать свое отношение правильное. И поэтому их...
Обычно... Себе доказывать, да?
Да. И поэтому обычно их любят больше.
Лариса спрашивает, существует ли бескорыстная дружба? Если да, в чем равенство и зависимость отношений?
Бескорыстного вообще ничего нет. Потому что все зиждется на эгоизме, как основе всей нашей природы. Так что не надо вообще летать в облаках. Вся природа устроена только на эгоистическом принципе, желании насладиться. Но дело в том, что с помощью высшего света, то есть с помощью влияния Творца, мы можем подняться выше нашей природы, и начать использовать ее по-другому. для пользы другого, но это только лишь в мере воздействия на нас высшего света. Мы как бы приподнимаемся над землей, преодолеваем силу притяжения земли, но это с помощью высшего света. У нас такой природы нет.
Дин из Москвы спрашивает: на утро после ссоры делать вид, что ничего не произошло, не значит ли это накапливать обиды и неудовлетворенность друг другом? Может быть, лучше признать свои ошибки и попросить друг у друга прощения. Мы именно так пришли к прочному союзу, а наш союз привел нас к кабале, он говорит.
Нет, товарищи, мы должны заранее договориться между собой. Супруги, я имею в виду. В обычной своей жизни.
Вот сегодня вы поссорились, да?
Вы поссорились, на завтра утром вы встаете и вы декларируете другому свое абсолютно новое отношение, как будто ничего не было. Да-да-да. У меня в этом отношении супруга просто идеальный учитель. Я смотрю на нее, как каждое утро, вот я на нее злой, я бы не пошел бы вообще бы с ней сегодня утром гулять, а мы с ней гуляем каждое утро полчаса. У нас так заведено. Я после урока приезжаю к ней, и мы вместе выходим на прогулку. Это обычно происходит с 6 до 6:30 утра. И каждый раз, когда я к ней приезжаю, независимо от того, что было вчера, мы могли быть и немножко в какой-то размолвке. Мы оба довольно горячие темпераменты. Вот. Она встречает меня: как дела, все нормально, пошли гулять, какая погода. Ничего будто не было вчера. У нее прекрасная память.
Она прекрасно помнит.
Она все помнит. Но то, что было вчера, у нее это сегодня просто вычеркнуто из памяти. Как будто нет. И это очень хорошо. Я благодарю действительно, что у меня такая супруга. Иначе бы с ней, не знаю, сколько раз бы в году мы бы с ней вместе гуляли. Так что надо учиться этому.
Скажите, вот такая вид взаимоотношений между людьми, может, мы сейчас, вот есть много видов взаимоотношений, месть. Вот что вы можете сказать?
Нет, никакой мести быть не может. Никакой мести быть не может. Это все такой страшный эгоизм. Наоборот, надо показать человеку, что ты, научи его этому, что ты ни в коем случае не готов на такие отношения, когда вы будете сейчас друг другу попеременно мстить.
То есть, в принципе, если мы берем уже каббалиста, допустим, да, то есть нет таких каких-то вещей, за которые бы мог каббалист мстить? Ничего?
Нет.
А как это так?
А что тебе дает месть? Она дает удовлетворение твоему эгоизму, не более.
Язву желудка, в основном. Да.
Только лишь. Удовлетворение твоему эгоизму. Она же мы должны думать об исправлении. А когда ты еще больше разыгрываешь такое эгоистическое отношение друг к другу, это ты уходишь еще дальше от решения проблемы.
То есть это как бы самое такое высокое проявление эгоизма?
Конечно.
Ну, целые народы проявляли, так вендетта.
Очень нехорошее, очень нехорошее. Хотя получаешь наслаждение от этого невероятное, но эгоистическое. Самое великое эгоистическое наслаждение – месть.
Вопрос такой, Дима из Киева спрашивает. Почему людям даже при депрессии легче застрелиться, чем изменить свое мировоззрение, которое привело к депрессии изначально?
Дело в том, что застрелиться – это не проблема. Мы знаем, что человек вполне может кончить с этой жизнью, потому что он кончает не с ней, он кончает со страданиями. Так что надо думать о том, как бы все-таки мы поднялись выше этих страданий. И еще раз я говорю, каббала предлагает вам еще в этой жизни, еще при существовании белкового тела выйти в ощущение следующего уровня жизни, который называется душой, то есть свойство отдачи. Она предлагает вам это сделать. И каждый, кто это слушает, независимо от возраста, у него, значит, есть такая возможность. Давайте мы поможем друг другу быстренько эту возможность реализовать. Это все в наших силах. Я вас уверяю. У нас перед вами есть сейчас большой конгресс американский. В принципе, он всемирный. Так, я лечу в следующий четверг. Ну, в среду, которая будет, да. В среду я лечу туда на 4 дня. И оттуда буду вам всем вещать. Включайтесь, организуйте группы, пытайтесь быть все время, которое собираются группы вокруг этого конгресса вместе, участвовать в этом конгрессе. Вы получите перевод, естественно, на ваш родной язык, на понятный, по крайней мере, язык, и участвуйте в этом, потому что это очень большое количество людей собирается вместе, и вы при этом почувствуете огромную силу, которая вместе с вами участвует в этом движении. В движении друг с другом. Мы приблизимся на миллиметр друг к другу. Уже, может быть, мы достигнем такого состояния, когда начнет раскрываться Творец. Это очень недалеко от нас находится вот это состояние. Ближе сердечно друг к другу. Давайте попытаемся. Конгресс, кстати говоря, он является в этом огромным подспорьем. Можно сделать большой шаг вперед.
Скажите, вот люди соберутся вместе, это тоже какое-то усилие, естественно, надо будет приехать, может, даже в другой город. А как вот максимально использовать эту ситуацию, чтобы вызвать на себя вот этот свет? Можно же просто приехать и не вызвать на себя
этот свет? Надо ехать в такие места, где ты четко понимаешь, что ты включишься в группу, что ты будешь вместе с ними, что у тебя с ними есть возможность быть душой и телом и так далее. А если нет, то попытайтесь на месте где-то там 2-3 человека или сколько там у вас есть, забраться куда-то там кому-то в комнату, в гости, и устроиться там на целый день или на целые дни конгресса.
Я все-таки пытаюсь понять, как человек может проверить, он вызвал на себя свет или нет. Я понимаю, что свет – это как, допустим, радиация, да? Ее невозможно ощутить.
Вы будете чувствовать.
Симптомы?
Вы должны чувствовать, что когда вы сближаетесь сердечно друг с другом, между вами возникает такое ощущение, что действительно вас приподнимает вверх над вашим обычным эгоизмом. Одновременно с этим тут же появляются, может быть, мешающие всякие мысли, помехи и так далее. Но вы должны понимать, что это все действует параллельно друг другу. И одно поднимается, другое опускается. И так попеременно, как на волнах. Вы пляшете, и при этом все время создавая вот эти волны, подъемы, спуски, приближение, отдаление, приближение, отдаление, приближение за вас еще друг к другу. Отдаление – это сверху вам дают отдаление специально. Вот за счет этих движений вы начинаете вырабатывать особую духовную энергию. И она вызывает постепенно проявление Творца.
То есть это какое-то двоякое такое отношение. Не только, как мы говорили в начале, симптом, что антагонизм – это как симптом проявления света, но и одновременно и какое-то чувство близости к этим людям, да?
Да.
То есть эти два вида ощущений, это я могу сказать, что таким образом я вызвал на себя этот свет.
Да. Кроме того, я вам советую, читайте мои твиты в Твиттере. Не важно, что старые, новые, не важно какие. Они все-таки написаны таким образом. Я вкладывал в каждое из них определенное чувство. Оно должно где-то вас подцепить, где-то повернуть как-то внутри. Не освобождайте себя от этого. Твиттер и уроки. Уроки. Особенно вот эти уроки, которые мы проходим по утрам каждый день. Это необходимо. Необходимо. Пытайтесь быть с нами. Да.
Ну, Яна из Питера спрашивает. Все-таки в чем секрет долгосрочных отношений между мужчиной и женщиной, если она каббалистка, а он нет?
Она должна делать все ему для того, чтобы он был доволен тем, что она, занимается каббалой. То есть она должна ему показать, что каббала обучает ее лучше любить его.
Ирина из Киева. Роль женщины в рождении и воспитании детей? Вопрос. Если да, то как быть женщиной, у которых детей нет и уже не будет?
Роль женщины не в этом, конечно. Это роль самки, животной. Роль женщины в том, чтобы помочь сближению людей между собой. То, что она может сделать для этого, мужчина сделать не может.
Лиса из Винницы спрашивает. Каннибал, он эгоистичен. И вор эгоистичен, и доктор, спасающий жизни, тоже эгоистичен. Что такое развитый эгоизм? То есть чем отличается развитый эгоизм от неразвитого?
Развитый эгоизм от неразвитого, он отличается только большей возможностью насладиться за чужой счет. И все.
Чем больше желание насладиться за чужой
чем
счет?
Больше чем он больше он развит, тем больше он может за чужой счет развиться. Да? И наполниться.
В принципе, у каббалиста же нет никаких претензий ни к кому. То есть он ощущает себя самым большим эгоистом. Так ведь?
Ну, каббалист не ощущает себя эгоистом. Он понимает то, что у него большой эгоизм, но этот эгоизм дан ему для исправления. То есть он работает с ним. Он не позволяет тому эгоизму, который в нем вспыхивает, владеть им самим, чтобы эгоизм мной управлял. Он во мне возбуждается для того, чтобы я ему управлял.
Вот еще вопрос по поводу эгоизма. Я, наверное, где-то в твите у вас читал, или я правильно понял. Есть эгоизм животный, есть эгоизм социальный в социуме, есть эгоизм духовный. То есть эгоизм, когда я хочу использовать Творца ради себя. Так, да. Я правильно понимаю?
Да.
Какая разница между ними?
Ну, разница в не только в размере. Размера самого по себе не существует. Разница в его, как сказать,
Качестве.
Качестве.
Это одновременно существует три вида эгоизма в одном человеке?
Да.
Постоянно,
быть,
да?
Конечно. Но на разных уровнях. Да. А хороший эгоист – это тот, у которого он прет на всех уровнях и заставляет его наполняться эгоистически чем только можно.
А какой из них надо исправлять, из этих трех видов?
А это не твое дело. Ты должен призвать высший свет, чтобы он исправлял. А что он исправит, это его дело. Откуда ты знаешь четко, что тебе надо исправлять?
Я просто слышал, вы говорили, животные не надо исправлять.
Нет, не надо об этом думать так. Животных, кстати говоря, действительно не надо. Но не важно. Самое главное – это привлекать высший свет через связи между нами, в группе, в десятке. Привлекаешь высший свет, он начинает исправлять тебе определенные эгоистические свойства, и исходя из этого, ты уже начинаешь видеть дальше свои действия.
Поскольку мы приближаемся к концу, вопрос такой. Дима спрашивает, Конгресс поможет излечить Америку от ее внутренней гражданской войны между левыми и правыми, от которой страдает весь мир?
Вы понимаете, от чего мир не страдает? От всяких проблем внутренних и внешних, американских, китайских, российских. Конечно, весь мир страдает. От того, что делается в Германии, во Франции, в Англии, не страдает. Конечно, страдает. От того, что происходит в Сирии там, или где-то еще. Везде мир страдает. Так что нам надо думать об исправлении. Американцы не могут сами себя исправить ни в коем случае. И Россия, и Европа, и Израиль, никто.
То есть вы считаете, если Конгресс происходит на территории Америки, это не значит, что на Америку будет основное влияние Конгресса?
Нет, никакого влияния этот Конгресс именно на Америку он не укажет, не окажет. Нет. Но мы должны будем пытаться все-таки вместе всем миром давить. И причем не только на Америку. невозможно, когда это общая клей, действовать только на одном месте. Нет. Я думаю, что мы в состоянии это сделать, мы это будем делать на Конгрессе тем более. Конгресс проявит свое отношение к миру, новое отношение, правильное. Давайте мы попробуем вместе это сделать. И я вас жду на Конгрессе. Я надеюсь видеть вас на экранах. А далее, после Конгресса, то есть не в следующее воскресенье, а через воскресенье, мы с вами встретимся. Мы еще не улетим?
Вы уже вернетесь.
Да, вернемся.
А?
Мы вернемся, да.
Мы вернемся.
Да, после Конгресса будет урок.
Да, и когда мы улетаем?
Ну, это еще неделя.
Еще неделя, у нас будет еще время. Мы еще встретимся с вами. То есть через две недели в воскресенье мы с вами встречаемся. Удачи вам, спасибо и до Конгресса в конце этой недели. Будьте здоровы.